Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. В студии Константин Мацан. И в гостях у нас сегодня генерал-лейтенант Валерий Халилов, начальник, художественный руководитель академического, дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В недавнем прошлом начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, главный военный дирижер России, композитор, народный артист России. Вот я все ваши регалии перечислил. Всегда хорошо, когда их много. Значит, гость у нас масштабный, интересный. Мы это уже сумели увидеть по первой части программы. Мне вспоминается фильм российский художественный, который я не помню, как называется, но в нем речь шла о трех поколениях военных. Самый младший прошел Чечню.
Это офицеры фильм.
Это новый фильм. Это не старый фильм офицеры, вот тот знаменитый. Тот бы я вспомнил, конечно. Это достаточно новый фильм, ну, там, может быть, нулевых годов или вот 90-х, где младший из поколения офицеров, сын прошел Чечню, его папа тоже офицер. Военный прошел Афганистан, а их дедушка, соответственно, прошел Великую Отечественную. И меня поразил эпизод, когда каждый из них говорил о любимой музыке, которая сопровождала их. И для дедушки это была песня «Землянка», для папы это были песни «Окуджавы» тех лет, для сына это был «Батяня Комбат» группы Любэ. Вот что для вас могло быть такой музыкой, может быть, самой ценной для вас, любимой, может быть, не вашей, а вот той, которая вас по-человечески согревает и вдохновляет, как военного?
Я не могу назвать пример какого-то отдельно взятого произведения, потому что настолько это, так сказать, во-первых, субъективно. Рекламировать не хочу. Даже не в этом дело. Просто у меня много примеров музыки, которая меня и воспитывала, при которой я рос. И сейчас я этой музыкой и пользуюсь, можно так сказать. В основном это даже классическая музыка. Я бы не сказал, что это там песенный жанр только. Чайковский, Рахманинов. Я обычный человек, мне нравится мелодия русская красивая. Вот, обожаю этих композиторов, потому что в первую очередь их мелодия. Что касается песенного жанра, то, конечно, шедевров очень много. Вот вы говорите «Окуджава». Так «Окуджава» там, наверное, фильм все равно из «Белорусского вокзала». Про батальоны, наверное.
Возможно, второго. Я не помню,
наверное, что точно. Скорее всего, да.
Речь шла о том, что в каждую эпоху есть каждую песни эпоху и музыка,
свои кумиры.
Которые
свои
сопровождают кумиры. Человека, в том числе, на войне.
Да, вот именно, вы об этой музыке говорите. Что касается сегодняшней... Кстати сказать, про Афганистан, мой брат родной, Александр Михайлович Халилов, полковник, заслуженный офицер Российской Федерации, написал очень известную всем афганцам, да и, в общем, «Мы уходим», песня называется такая. Он служил в Афганистане, руководил ансамбле «Каскад», написал эту песню. Это тоже, кстати, о том, что вот поколение. Это младший мой брат. Что касается сегодняшнего дня, то «Ханок», «Служить России», например, на стихи Ильи Рахмелевича Резника. Наверное, вот эта песня, она наиболее олицетворяет какое-то настроение сегодняшней армии нашей. Красивой армии, мощной, такой державной.
Вот, вы заговорили о классической музыке, и я хотел бы провести еще один отрывок из вашего интервью, тоже того самого журнала «Фома», который я цитирую сегодня. Фраза такая: «Если так называемая легкая, в кавычках, музыка может служить ненавязчивым фоном, то классика никогда. Слушать классику – работа души». Вот вы могли бы пояснить эту мысль?
Потому что... Ну, классика, она, собственно, за себя и говорит, классика. Что такое классика? Классика – это то, что выстрадано поколениями людей. То есть то, что отшлифовано и дает нам пример, образец того, как надо. Классика, знаете, в широком понятии классика, она везде, во всем. И в архитектуре есть классика, правильно? И в живописи классика, и в музыке. То есть те образцы, от которых все остальное отталкивается, подражая, может быть, даже так сказать. Так вот, назвав композиторов классиков, скажем, Чайковского, Рахманинова, когда звучит эта музыка, разве можно в это время, извините, там, жарить котлету и жевать ее потом? Ну, вот, на мой взгляд, нельзя. Для некоторых людей на это возможно, потому что, во-первых, не знаешь, что это Чайковский. Уже просто при слове «Чайковский» надо привставать или там вставать, или Рахманинов, да? Но такую музыку надо слушать, именно слушать и слышать. Ее нельзя слушать отдельно, как приложение к чему-то. Но когда ты слушаешь эту музыку, ты наслаждаешься этой музыкой, ты еще как бы в мир каких-то других грез, что ли, улетаешь, я не знаю. новые мысли появляются, как-то хочется чего-то еще и еще, и еще. Вот, ну, другие совершенно ощущения. Я же не могу это... Я так это чувствую, другой так чувствует. Но все равно это всепроникающая ситуация. Это настолько... Это интуитивная штука, музыка. Ее нельзя вот обонять, как я всегда говорю. Знаете, это не материализованная ситуация. Поэтому всегда, когда, скажем, встает вопрос о том, что, ну, музыканты, что они в свое удовольствие там играют, поют, им еще деньги платят. А кто может сказать, сколько стоит... То настроение, которое мы получаем за счет вот этих вот музыкантов, та, так сказать, жизнеутверждающая поступь, которой мы потом пользуемся, да, те, может быть, какие-то подвиги, которые мы совершаем, не предполагая, что, может быть, как раз-то заложено все это было в основе всего этого подвига, вот тоже, опять, тоже, так сказать, та духовность и настроение. Вот это никто не считает, сколько это-то стоит. Вот, поэтому это субъективно очень. И еще могу подтвердить, что при слушании классической музыки это работа. Это работа, надо думать, надо вместе с этой музыкой куда-то уходить, потому что писавший ее композитор, он писал от Бога, что называется.
Знаете? Вот смотрите, мы говорим о том, что слушать классическую музыку – это работа. И кому-то это может показаться странным. Зачем мне еще раз напрягаться? Я вообще-то хочу отдыхать.
Работа не в том смысле, чтобы напрягаться сильно, а работа... Вы же, понимаете, читая классический роман, ну вот возьмите сейчас, почитайте роман, это же не просто буквы, это слоги, это предложения, это фразы, предложения, потом период будет и так далее. Вы же не можете отвлеченно читать, потому что за каждым словом стоит объект, субъект, я не знаю чего. Потом предложение прочитали, это уже какая-то характеристика. А прочитав там целый роман, вы уже знаете, что это целая жизнь прошла. То есть вы же осмысливаете это. Это классика. Так вот, классическая музыка – это тот же роман, который надо сопережить и найти в этом романе то, что вам ближе. Вот и все. Вот это то же самое в любом.
Я в юности играл в духовом оркестре в музыкальной школе на саксофоне. Очень это дело любил. И я помню, как на одном концерте женщина, которая вела концерт, она оговорилась и духовую музыку назвала духовной.
А многие оговариваются.
Да?
Потому что корень-то один – дух, духовность, дыхание.
А вот это не случайно, наверное.
Но у меня шутка есть такая, знаете, я говорю, вы знаете, вот людям, так сказать, религиозным, говорю, вы знаете, у меня есть товарищ, который написал кандидатскую диссертацию на тему, какую? Влияние духовой музыки на духовную жизнь духовенства.
Вопрос к редактору, да.
Это шутка, да, но, конечно, на самом деле, вот опять я говорю всегда об этом, техника развивается, но люди-то стремятся куда? При урбанизации. Куда они стремятся? На природу. Я всегда сравниваю, посмотри, что в пятницу, что творится будет на дорогах. Куда все бегут? В лес, на полянки, на природу. Вот духовой оркестр – это природа. Это живой звук, источаемый оттуда, изнутри. И даже если он играет примитивно, даже пацаны играют, там самодеятельный оркестр. Вот это простые мелодии, вот это вот примитивизм даже в каком-то смысле. Но подача вот этих звуков, вот этих природных, и, как я опять говорю, на генном уровне, заставляет людей слышать. Вокруг нас собирается, вы знаете, не хочу говорить, какие там люди всякие, может быть, даже странные, но они собираются, потому что, видимо, вот эта наша музыка, она каким-то образом влияет на кору головного мозга, каким собираются. Даже если плохенько играют, толпа собирается вокруг духового оркестра.
А какая-то есть все-таки связь, может быть, музыкальная, может быть, историческая, или какая-то интуитивная между все-таки духовой музыкой и духовной? Потому что кажется со стороны очень разные вещи, само собой. Одно бравурное, радостное, маршевое, и духовная музыка, хор, минор, сосредоточенность, молитвенность, пьяно, в конце концов. Вот как вы эту проблему видите? Смотрите, не проблема, вопрос.
Ну, во-первых, есть Коль Славин Бортнянского, музыка такая всем известная. В уставе 1908 года, пехотном уставе, погребение военнослужащих производилось под музыку Бортнянского Коль Славин. А вы знаете о том, что сейчас в нашем уставе современном тоже мы погребаем военнослужащих под музыку Бортнянского Коль Славин? Это молитва. Это была молитва. Это в нашем современном уставе. Играет духовой оркестр. Возьмите увертюру Чайковского, 1812 год. Там молитва. Вы знаете, на фестивале...
Боже, царя храни, да.
«Спаси Господи, люди твоя». «Спаси Господи, люди твоя». Мы каждый финал, каждой Спасской башни сводным, тысячетрубным, даже больше, мировым оркестром мы исполняем эту финальную музыку Чайковского. Это молитва. Мы, конечно, ее исполняем где-то негромко, где-то громко, где-то призывно. Но это молитва. Вот, вот она, связь духовная. То есть духовым оркестром мы играем духовную музыку. Это нам не чуждо совершенно. Так же, как и хор поет, скажем так, молитвы. Мы играем духовную музыку.
Это я сейчас подумал, что есть у человека два состояния, очень естественных для него. Это радость, которая может быть выражена в марше, такая бьющая через край радость. И тишина, внутренняя молитва такая, которая тоже нам необходима. И это две вещи, которые очень взаимосвязаны, и обе необходимы, мне кажется, человеку.
Конечно, безусловно. И все нужно, человеку нужно все. Но нужно все хорошее. И вот это хорошее, так сказать, оно должно быть действительно хорошим через хорошее. Мы исполняем марши красивые, патриотические, мы исполняем песни, они должны быть, пусть они будут современные, ради бога, современными ритмами, гармониями, но чтобы это не было ухода в примитивизм, вот в подчинение каких-то инстинктов. Вот это вот страшно. Вот это, потому что к этому очень легко привыкнуть. Вот к плохому-то легко очень привыкнуть. А вот воспитать хорошее – это тяжелее гораздо. Но когда в человеке ядро составляет хорошее, ты уже никогда к плохому не подвигнешь. То есть вот это заложить хорошее через что? Через хорошее надо. В том числе через наше искусство, через хорошую музыку, через хорошую литературу, через хороший русский язык, через хорошие передачи по телевидению, на радио, я не знаю, где, везде. Надо больше говорить о классике, о классиках, о хорошей музыке классической. Вот много сейчас говорят, ссылаются на Сурикова, на ту непонятную ситуацию, когда толпы людей ходили на его выставку. Понятно, почему это было, почему это происходит. Потому что...
Серова вы имеете в виду?
Прошу прощения, Серова, да. Да и на Сурикова тоже, наверное, так же пойдут и будут ходить. И на Левитана.
На Левитана тоже очередь была,
да. Кстати, я отходил. Да. Ну, Серов, я как пример просто говорю, почему на Серова? Да потому что, ну, в частности, если взять Серова, собрали всего мира портретную галерею, которая была как бы разбросана, собрали воедино. А какие там лица? Лица как бы ушедшие. Вот та классика, которая, да? Вот которой надо дотронуться. И вот каждый человек хотел дотронуться до этой как бы классики, до этого высокого штиля, даже в лицах. Это же такая ситуация аристократическая, эксклюзивная, утерянная, может быть. Поэтому люди и хотели дотронуться до этого
тоска высокого.
Тоска
по высокому,
штиля.
Да.
Да, вот.
Давайте снова к музыке обратимся, к
да.
вашей.
Ну, я бы хотел, чтобы послушали теперь инструментальную музыку. Есть у меня пьеса для ансамбля кларнетистов. Она достаточно веселая, а то мы говорим о таких серьезных вещах. Вот эта музыка немножко отвлечет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Генерал-лейтенант Валерий Халилов, начальник художественный руководитель академического дважды краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сегодня в гостях у нас в программе «Светлый вечер». Давайте в последней части программы поговорим вот про вашу новую работу. Ну, новую относительно, про новую должность, про новое служение, я бы даже сказал. Руководить старейшим, легендарным музыкальным или музыкально-театральным коллективом. Я сегодня вот специально перед передачей даже прочитал про него, освежил какие-то свои знания о нем в интернете. Меня так удивило, что по-английски англичане часто называют его просто «Хор Красной Армии». Ну, называли раньше. Вот огромные традиции, надо полагать, у такого коллектива есть. А какие сейчас в наших условиях традиции нужно, скажем так, поддерживать и развивать? И что новое может быть привнесено вот в этот легендарный коллектив? Куда сейчас развиваться? Куда ему плыть, по-вашему?
Понятно. Пусть он плывет как плыл, потому что он легендарный. Вот, через два года, в 18-м году ему исполнится 90 лет. Вот, и поэтому, даже уже поэтому можно сказать, что это достаточно, так сказать, не только известный, но многоопытный, уже старейший наш творческий коллектив. Это ведущий коллектив в вооруженных силах, безусловно. По известности он не превзойден. Что касается традиций, конечно, их надо, безусловно, сохранять. И правильно говорили, хор Красной Армии. Это был ансамбль песни и пляски Советской Армии, во главе которого стоял Александр Васильевич Александров, автор государственного гимна. Его преемником был сын Борис Александрович Александров, написавший тоже очень много музыки. Вот многие знают, там, скажем, «Да здравствует наша держава», его песни. Много-много очень музыки написал. Все легендарные люди. И в первую очередь, конечно, это ансамбль, который, как сказать, раскрыл людям новый спектр песенного жанра, то есть военной песни. Это прежде всего. Он, собственно, и создавался для того, чтобы, ну, так говорит слово, возмущать в бойцах любовь к армии. Возмущать имеется в виду воспитывать. Это так говорят иногда. И вот эта традиция солдатской песни, военной песни, конечно, надо поддерживать. В основе ансамбля Александрова это прежде всего хор. Это мужской хор. И репертуар зиждется в основном на вот военных песнях. Есть оркестр русских народных инструментов, аккомпанирующий этому хору. Есть танцевальная балетная группа, она, которая исполняет и современные, так сказать, танцы, и, скажем, те танцы, которые просто олицетворяют солдатские танцы, олицетворяют армию. Куда плыть дальше, вы говорите, да? Ну, дальше плыть, наверное, надо, памятуя о том, что это академический ансамбль, и прежде всего поддерживать вот этот тон академизма, то есть высокий штиль исполнения хорового пения, это жанр мужского хора, это надо поддерживать, потому что в мире аналога не должно быть, аналога лучше, чем хор ансамбля Александрова. По количеству, пусть ладно, я знаю, так сказать, пару стран, где по количеству отношений, конечно, но эти страны все равно слепок брали с нашего ансамбля Александрова. Это, то есть академизм. А, извините, совершенствованию этого пределов нет. Поэтому вот развиваться надо в эту сторону. Развивайтесь, если вы улучшаете, это и есть развитие. Вот. Ну и, кроме того, конечно, наверное, надо использовать те возможности творческие, которые просто заложены в недрах армии, в культуре этой армии. Ведь кроме ансамбля Александрова есть еще и другие ансамбли, это раз. Во-вторых, у нас есть, вы говорили, симфонический оркестр. Есть центральный оркестр Министерства обороны, духовой. У нас есть Московское военно-музыкальное училище, группа барабанщиков, ну, которые просто известны уже во всем мире. И вот если, скажем, компоновать в какие-то отдельные взятые... Кроме того, надо поддерживать связи с другими творческими коллективами. Вот сегодня я общался, скажем, с руководителем детского ансамбля имени Локтева. Ну, это же выдающийся тоже коллектив. И он мне предложил сам, Катерин Михайлович, вот вы теперь вот на такой должности, давайте что-нибудь вместе сделаем. Вот смотрите, какие возможности. Только другое дело, что это должно быть, еще раз говорю, на высочайшем академическом, исполнительском, профессиональном уровне. Вот двигайтесь, пожалуйста, в эту сторону. Создавайте новые какие-то взаимообразующие творческие, ну, проекты, я не знаю. Ну, предположим, хор ансамбля Александрова, симфонический оркестр Министерства, может быть такое? может быть. Отдельно оркестр народных инструментов с выдающимися солистами, может быть. Или с солистами ансамбля Александрова, может быть. Отдельный проект. Вы слышали, акапельно когда-нибудь выступал хор ансамбля Александрова, как хор Сретенского монастыря?
Я не слышал.
Не слышали? И я, честно говоря, вот давно не слышал. А мне хотелось бы услышать. Это же такой кладезь, такие возможности. Вот хор Сретенского монастыря, выходит 20 человек, хорошая аранжировка, и поют такое впечатление, что их 40, там, а не 20. А если мы грянем, 60 человек выйдет ансамбль Александрова, акапельно, с хорошей аранжировочкой, акапельно, еще раз говорю, это совсем другое. Я уже не говорю, что если аккомпанемент еще будет, как всегда, поддерживать вот эту вот традицию, которые были александровские. Ну, много возможностей есть.
Надо будем ждать премьер. Будем ждать премьер.
Ну, премьер, не премьер. Я же не хочу там революции какие-то делать творческие. Надо, наоборот, поддерживать то, что было. Это хорошие традиции, их надо поддерживать. Но, еще раз говорю, развиваться в сторону профессионализма. Вот и все.
Я не могу вас не спросить немного о личном. Насколько вы готовы будете об этом говорить? Вы верующий православный человек.
Да.
Путь человека к вере и в вере – это всегда этапы какие-то. Встречи, не знаю, книги, повороты судьбы, которые постепенно нас поворачивают все больше и больше к Богу. Даже если человек пришел в церковь в детстве, все равно он потом проходит свои какие-то открытия, делает для себя даже на этом, казалось бы, с детства ему знакомом пути. Вот какие этапы вы могли бы выделить на своем пути? Что для вас было важным?
Хороший вопрос. Деревня, прежде всего. Владимирская область, Киржатский район, деревня Новинки. Бабушка моя Пелагея Сергеевна, которая, кстати, там и родилась, и прабабушка моя там родилась, в Владимирской области, и похоронена прабабушка там. И мама моя там родилась, Виноградова Клавдия Васильевна. И вот меня крестили в 4 года, когда я был в 4-летнем возрасте. Я был крепышом, честно говоря, сейчас я худой такой. Вообще я был такой полненький, толстенький, уже был, так сказать, осознанным человечком. Папа был коммунистом. И мама использует возможность такую, что отец работал, а я был в деревне. Она бабушке говорит, давай, пока, значит, вот отца нет. Ну, папа не то, что был против, ну, знаете, как в те времена. Это было не совсем, наверное, как-то...
Могли бы санкции
последовать. Ну, об этом и речь. Он был армейским офицером, дирижером был, как мой брат дирижер, и племянник Севастополя сейчас дирижер, кстати сказать. Вот, поэтому, может, из-за того, что мама опасалась, если узнает отца, мог чем-то сделать. Короче, меня крестили. Вот этот момент я очень хорошо помню, как меня первый раз крестили. Меня посадили на, ну, как это, на подворье, на дворе у нас так, изба, а двор перед избой. В стазик посадили с холодной водой, ну, как это, да? Батюшка наклонился надо мной, а я был здоровым таким мальчиком, я ему вцепился в бороду. Знаете, как попал за бороду?
Ничего себе!
Да, я, вот честно говоря, я это очень хорошо помню. Вот, я был крещен в 4 года, и когда в сенях я спал, у меня над головой была картина. Я не помню, как она, там много было святых людей на этой картине, но меня вот каждый отбой, как сейчас военным языком говорят, да, меня сопровождала вот эта картина. Когда ложился спать, мальчишкой совсем, в деревне, в этой избе. Потом она пропала, потому что, ну, были такие времена, когда там ходили картины, собирали иконы, а у нас деревня неохраняемая, просто взломали, и многие... иконы во многих наших вот в деревушке домах просто... Тогда вот такое что-то было, безобразие. Эта икона пропала. Но, кроме того, вы знаете, у нас такая деревня, такая живописная, такая потрясающая, небольшая, такая патриархальная. Не верить вот во что-то там такое небесное просто невозможно при всей красоте. Я воспитывался в таком вот раю, знаете, таком деревенском. Запахи, птицы, поля, такие луга потрясающие. Речушка рядом вот с домом прям течет, с серебряной водой. Пискари, мы из этой... Я не бегал никогда в деревню, мы все время были на реке, мы никогда не ходили пить воду из колодца. Мы пили из реки воду, это точно. Рукой ловили пискарей. Потом этих пескарей жарили сами. Ну, вы знаете, вот в такой вот среде я воспитывался. Это все, как говорится, от Бога. Вот меня вот эта русскость, она заложена вот этой деревней. Понимаете? Я не знаю, как еще там...
Какое такое постижение Бога через красоту его,
да,
творения.
Да, и не только меня, и не только я. Такой же у меня брат, такая же у меня сестра, которая без этой деревни живет. И многие мои вот соратники, так сказать, вот сверстники, которые в деревню воспитаны, они сейчас в деревню приезжают. Это их любимое место жизни, эта деревня. Потому что мы так воспитывались. Вот эти пироги из печки, вот это вот грозы. Я несколько раз видел шаровые молнии, прям вот трещали вот передо мной. вот эти стада, вот это запах после того, как стадо пройдет. Это все настолько будоражило, знаете, воображение. И сейчас, когда вот этот запах удается найти где-то, сразу, так, сразу раз туда пропадаешь, в это прошлое, вот это цветущее, запашное, я не знаю. Это потрясающе. Вот это, наверное, вот это вот все подвигло меня к вере в Бога. Ну и кроме такого, были просто случаи очень интересные. Я понимаю, почему вот я жил потом уже... Сейчас это Якиманка называется. Как и раньше, кстати сказать. И там вот эта церковь.
Помню, метро Октябрьское. Иоанна Воина.
Абсолютно правильно. И вот Пасха, я помню. Это все ночные вот эти. Люди ходят вокруг церкви. Это мне очень сильно запомнилось. Мы, молодежь, стоим на парапетах вокруг церкви. Нас милиция туда не пускает. Туда проникают бабушки в косыночках с детьми, с маленькими пропускали. Мы туда пройти не можем, мы молодежь, нас туда не пускают. Я думаю, вот что они там делают, что они там творят, почему нас не пускают? Вот, почему нас не пускают? Что там такого плохого они делают, почему нас не пускают? Меня всегда туда тянуло. Потому что оттуда раздавалось пение, какие-то запахи, вот это, знаете, да, свечные, вот это все кресты, таинство какое-то. Это все само привлекало. И вот чем больше запрещали, тем меня больше туда в этом смысле тоже тянуло, понимаете? Какие-то есть мелочи незамечаемые, а потом анализируешь, почему ты так сделал. Да потому что вот эта мелочь на тебя повлияла. Поэтому к Богу идет каждый своей, безусловно, дорогой. И к этой дороге идут какие-то, может быть, даже мелочи какие-то. Я не знаю, знамения, не знаю чего. Но привело, слава Богу.
Слава Богу. Спасибо огромное за эту беседу и за музыку, которую мы слушали, и еще послушаем одну композицию, на чем мы закончим.
Я хочу все-таки, я человек военный, всю жизнь отдал армии. Я хотел бы, чтобы вы послушали один из последних маршей моих. Марш называется «Стрелковый». Вы точно услышите там выстрелы, он поэтому так и называется. Это такой современный марш, но достаточно бодрый, чтобы им закончить и вселить в вас уверенность и надежду в завтрашний день, в нашу армию замечательную, в наших людей и, конечно, военную музыку. Спасибо огромное.
Спасибо огромное. Марши – это радость, и вера – это тоже радость, поэтому вполне органично на радио «Вера» завершим программу маршем. У нас в гостях, напомню, был генерал-лейтенант Валерий Халилов, начальник и художественный руководитель академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова. В недавнем прошлом начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, главный военный дирижер, композитор, член Союза композиторов, народный артист России. Спасибо огромное за беседу. До свидания. Надеюсь, еще раз услышим вас на радио «Вера».
Вам спасибо.
В студии, напомню, был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».